На связи ролевой подвал и Эд Зайду Позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также Масса.
Снова здравствуйте.
Да, и сегодня у нас гость, это царь всея Dungeon World в России, Свитчер.
Привет.
Из паблика «Железные сказки».
Привет всем.
Железный король или как там это?
Железный мастер, да. Есть.
И сегодня мы будем, скорее всего, говорить много про Dungeon World.
Посмотрим.
Ты не планировал?
Нет, я совершенно удивлен.
А сегодняшний выпуск подготовлен при поддержке инди-боярина Константина Байдина. Мы начинаем. Первый вопрос. Свитчер, как ты вообще познакомился с этим замечательным хобби настольные ролевые игры? Как ты начал? Наверное, спрашивать, что любишь там играть и водить, но это понятно. Но можно задать соответствующий вопрос, почему ДВ?
Спроси. Ну, я, конечно, сейчас буду все рассказывать. Yeah. Ну, с настольно-ролевыми играми я познакомился уже давно. Это был, я там не знаю, мне было лет 12. Это были волосатые годы там. Это было очень давно. Не было даже ДНД в моем окружении, не было на русском языке. Мы все читали на английском. 3.5 версия, редакция. Ну, я был маленький. И что я там мог водить, играть, все это было весьма условно, вы знаете, как это происходит. Потом я влился в круги любителей Мэджика и забросил как с настольно-ролевыми, а уже когда постарше стал, мне захотелось снова, но я писал недавно в паблике у себя. Мне было стрёмно, мне было стыдно, что я такой взрослый дядька, и мне вдруг захотелось опять поиграть в ролевые игры.
Magic, ты имеешь в виду Magic the Gathering?
Magic the Gathering, да. Мы достаточно... Ну, то есть это старший школьный возраст, в основном мы рубились в него.
Честно, я в школе только в покемонов играл, а фишки вот рубили и
вот.
И это сильно дешевле, чем в МТГ, я подозреваю.
Ну да, нет, почему? В МТГ есть такая фишка, как прокси. То есть мы просто печатали на цветном принтере изображение карточек, вырезали и играли ими, вкладывали в кармашки для карт и ими играли. Поэтому мы не заморачивались по стоимости карт, у нас все всегда было в наличии.
Звучит по-пиратски.
Да, ну так. Так оно и есть, да. Ну вот, а потом уже, когда стал старше и перестал стесняться, скажем так, не так давно, собственно говоря, это произошло, я решил посмотреть, что я пропустил за это время, пока я учился в университете, вообще не имел ничего общего с ролевыми играми. Мне захотелось посмотреть, что я пропустил. Я зашел на Imaginarium и понял, что там куча ребят, которые вот, ну, по-прежнему, да, там есть какой-то движ в этой области, не только там D&D единым, вообще все... Вот, начал сначала почитывал, а потом начал писать что-то свое, аккуратненько так, и потом все это вылилось в железный сказ. С Dungeon World'ом я познакомился, в общем-то, через блог Ивана Девятка. У него там есть обзор, собственно говоря.
Неожиданный заход.
Издалека прямо.
Нет, прямо.
Вот, и там у него есть обзор, я решил просто посмотреть, что это за такая книжка, почитал и понял, что я влюбился, и больше уже ничего не читал. Начал практиковать, и мне люто это понравилось очень. Я понял, что это то, что я искал все эти годы, подсознательно, потом сознательно.
А что? Что тебе так сильно понравилось в ДВ, вот прям?
Первое, когда мы говорим про ДВ, я всегда говорю, самое главное, это то, что она позволяет рассказывать историю. То есть я человек, который зашел... Я долгое время еще играл на форумах, в словески, в текстовые игры. Я вожу текстом, я об этом признавался.
Стыдно?
Ну, вот это к этому вопросу. То есть, ну да, какое-то время было стыдно, потом стыдно перестало. Получается очень хорошо. То есть самое главное, тот результат, который у нас получается. История получается классная. А все остальное меня, честно говоря, слабо интересует.
А что там прям... для форумных игр есть какие-то свои системы или как это происходит?
Ну зачем? Мы играем прям по Dungeon World'у нормально. Прям заходит, отлично. Ребята даже в ДНД умудряются по форуму играть. Я не знаю, как они это делают. То есть это вот... Получается просто очень долго. Мы каждый день заходим.
Ой, то кто-то в УГО по почте играет.
Ну да. Каждый день мы заходим, каждый день мы отписываемся, это все складывается. Ну то есть где-то 7-8 месяцев мы вот какой-нибудь ваншот маленький отыгрываем за это время. Нам комфортно, нам хорошо. Главное, чтобы истории получались хорошо.
То есть основное, чем тебе она полюбилась, тем, что она позволяет...
Историю рассказывать, да. Ну, то есть я всегда говорю, что это прежде всего нарративная система. она позволяет именно создать какую-то интересную историю, не заморачиваясь по мелочам. Я всегда привожу в пример, при большом желании, прямо вот со старта мы начинаем какую-то кампанию, да, и мои ребята могут замочить Элитида, потому что, ну вот, нам хочется, чтобы они замочили Элитида, нам не хочется, чтобы они мочили гоблинов, потом они мочили там еще кого-то, да, потом они доросли до Элитида, нам сразу хочется Элитида. В Dungeon World, пожалуйста, вот вам Элитид, мочите Элитида, нет проблем никакой с этим. То есть я хочу историю про Элитида, будет история про Элитида. Нужна история про затопленные пещеры, будет история про затопленные пещеры. Нужен дракон, у него 16 хитов, да, ну вы знаете, да, эту тему. У него 16 хитов, идите мочите его. Там кому-то оторвет руку, ну, я не виноват. Это такая вот история на самом случае. То есть нет такого, что прям невозможно, да? Ну, то есть о чем мы говорим, да? Первоуровневый там герой в ДНД против дракона. Unreal. Просто даже не пытаемся, не делаем так. Тут нет такой проблемы, мы просто хотим историю про драконов. Будет история про драконов.
И давай, потому что фэнтези просто, ведь мир ПБТ, он довольно обширен.
Да, да, ДВ, потому что фэнтези. Очень хотелось играть в фэнтези, но не ДНД. Я посмотрел, ну, энное количество других систем, мне ничего не понравилось, а потом, когда я смотрел ДВ, мне очень понравилось, и как бы на этом контрасте уже дальше даже не стал ничего смотреть. Ну, скажем, мне, например, очень симпатизирует там Laminations of the Flaming Princess, какие-то там, Pathfinder, он тот же самый ДНД, только сбоку, ну, то есть как-то вот. Fate я вообще не очень понял, несмотря на то, что это нарративка, но как-то не зашло. Вот, а ДВ прям идеально решает все те вопросы, которые я перед собой, ну, как мастер ставлю.
И давно ты, получается, играешь только в ДВ?
Ну, получается, около 2 лет.
И не надоело?
Сколько? Нет, ну, во-первых, мы играем текстом, ну, вообще как, наоборот, наверное, из-за того, что мы играем текстом, получается, я взаимодействую с ДВ и прям ежедневно, то есть вообще без исключений, не то, что там вот я готовлюсь к сессии, мы поиграли, потом там можно отдохнуть, грубо говоря, прям ежедневно, то есть Dungeon World — это вот как на работу сходить, нет, не надоело.
А ДВ, оно, там ведь можно играть в разное, можно играть в именно игру про зачистку подземелья, где вы лазаете в подземельях и там что-то делаете. Либо можно играть в стиле какой-нибудь там... В стиле «Властелина колец», наверное, не очень, но в стиле такого более... такого среднего фэнтезийного приключалова, где мы там не только лазаем по всяким темным закоулкам или прочим вещам, которые в ДВ называются подземелья.
Но и друг дружке какие-то выясняем отношения. Какой стиль, наверное, больше подходит для ДВ?
Какой стиль больше подходит для ДВ? Ну, да. Я бы сказал, что второй. Ну, то есть point crawl, когда есть некие точки интереса, персонажи между ними перемещаются, и подземелье — это одна из точек интереса, может быть, подземелье. Я не очень понимаю, когда говорят про ДВ именно как про Dungeon Crawl. Ну, даже мы открываем буклеты, и там многие вещи, они с Dungeon Crawl не связаны.
Ну, а если взять вора? Недавно мы играли в ДВ, и Артём, который Animal Art, взял вора и потом очень сильно жаловался, что ему было не во что играть. Мы так это довольно стороной обходили все эти подземелья. Таковые. Ну, они были, но, типа, это, один раз за встречу вы там с кем-то подрались, куда-то там вот где-то полазили, и это достаточно.
У вора были проблемы с тем, что он не знал, что делать вне подземелий?
Да, у него ходов не было таких более-менее интересных.
В бою, как минимум, да, сник атак у него есть.
Да не, я говорю то, что это в бою, это все, типа, я условно тебя называю подземельем.
Ну, понятно. Яды. Как специализация на ядах, она все равно вся происходит вне. Не то, что вся происходит, но ее легко очень перенести вне подземелий. Потом не обязательно, как сказать, фокусировка на классе, она хороша, конечно, но вокруг этого все равно есть какой-то нарратив, который дает ребятам какие-то дополнительные возможности. Вот сейчас у меня вор в том кампейне, который сейчас у нас идет. Ему досталась статуэтка в подземелье, правда, но неважно. Ему досталась статуэтка, которая на сутки превращается в большой замок. И они сейчас планируют авантюру, они хотят с бургомистром из ближайшего города договориться на продажу этого замка. То есть они хотят загнать ему настоящий замок, а когда он превратится в тыкву, грубо говоря, они уже будут далеко-далеко за 3-9 земель. Это вот как бы авантюра вора, та сейчас линия, которую он тянет, ему это очень интересно, и плевать, что у него там нет ходов, которые вне подземелья там не катят для него. История. Я именно об этом всегда говорю. История. То есть есть история какая-то интересная с вором связанная, и ходы как бы уже не так. Не хочется мне ничего плохого говорить про другие системы. Но мне кажется, когда вот в ДНД такая же ситуация возникает, да, у меня есть какая-то там атака, грубо говоря, которую мне не на что применить, или там какая-то специализация на чем-то, что не возникает, вот тогда, мне кажется, ты чувствуешь прям сильный затык, да, то есть мне бы тут кубики покидать, а мне не во что. То тут, в принципе, да можно вообще наплевать как бы на кубики, в принципе, и на основных ходах играть там на протяжении многих-многих постов в моем случае, ну, на протяжении многого времени, играть на основных ходах, это будет круто.
Тебе не кажется, что основные ходы в ДВ немного неинтересно сделаны? Они не совсем соответствуют той структуре хода, что ли, которую еще постапокалипсис задали, когда на 10+, там, ну, это стандартное деление 6, минус 7, 9 или 10+, где-то эти ходы работают иначе.
Я... Вообще, ну то есть вообще не вижу проблемы. Ну с апокалипсисом там сложные взаимоотношения, я не берусь об этом рассуждать, потому что сам апокалипсис мне не нравится. То есть его подход, там немножко другой масштаб игры, в принципе, немножко другие взаимоотношения между героями, другая вселенная, другие цели игровые, другой способ набора опыта, вот эти подчеркнутые характеристики, все это играет совершенно как бы вот очень не похоже на то, что происходит в Dungeon World. А в Dungeon World, про основные ходы, если говорить, на мой взгляд, самое главное, это вот именно вот это вот, вот эти пороги, да. То есть, в принципе, успех, успех с ценой и провал, где мастер делает ход. И вот эта вот фишка с мастерским ходом на 6-, она, в общем-то, вытягивает самые дерьмовые ходы. Я не вижу, ну, никаких фундаментальных проблем, чтобы не играть в это. То есть некоторые, да, некоторые говорят, что ну это просто плохо сделано. А я могу даже согласиться в некоторых местах. То есть мне, например, спастись от опасности во многом не нравится. И по нему возникает множество вопросов. Но это не мешает играть и делать это хорошо.
Да, было кардинально противоположное мнение, что спастись от опасности — это, наоборот, лучший ход во всех стандартных ходах.
Да, да, да. Ну, да, кто-то говорит именно так, кто-то говорит, вообще классно, вот есть фундаментальный ход, на котором можно вообще всю игру делать и больше вообще ничем не заниматься. Только кидать, спастись от опасности и прекрасно. Ну, опять, мне кажется, что это не самое главное. Самое главное в ДВ — это мастерские ходы, на мой взгляд. Это ориентация на нарратив, когда ты можешь что-то спросить у героя, да, ты вот не знаешь, ты просто спрашиваешь, вы какой-то вплетаете в историю какую-то собственную деталь. Мне нравится, что принцип «играй, чтобы узнать, что будет», когда мастер является полноценным соучастником творческого процесса, когда ты не знаешь, что там их ждет, ты не знаешь, как они будут это решать, а ты просто вот создаешь декорации, в которых им предстоит действовать. Это создает определенный как бы игровой фокус, в котором вот, ну, мне, как мастеру, комфортно и интересно играть.
Насколько велик масштаб истории, который получается в ДВ? Я все время хочу сделать что-то более камерное, что ли, что-то поменьше размером, чтобы всю планету не захватывало чумонежити, или дракон не разрушал целые города. Можно как-то сделать? Или придется хакать? Потому что, вот мне кажется, там же, когда фронт делаешь, там же есть надвигающийся ужас.
Да.
Вот, и они довольно огромные по своим размерам, мне кажется. Можно ли их сделать меньше?
Нет, на самом деле сделать надвигающийся ужас не огромным можно. Проблема в том, что по логике вещей, если мы фронт движем к какой-то точке финальной, то эта точка финальная, она должна превышать все то, что фронт до этого сделал. И, грубо говоря, если там лич пробуждается и начинает там для начала, я не знаю, там, пожирать души крестьян, которые вокруг там его подземелья, там, поселения, да, то к концу этого всего он, да, он должен, наверное, захватить город. Ну, то есть, а как по-другому, если это идет по нарастающей? На мой взгляд, ДВ лучше всего работает в контексте некого региона, да, когда там есть несколько городов, поселений, и между там, властителями этих поселений, грубо говоря, то есть над регионом есть какие-то там 2-3-4, может быть, силы, которые каким-то образом пытаются его захватить или там уничтожить, и вот герои вплетаются в эту историю и пытаются что-то сделать. Как его сделать камерным, я не отвечу, потому что я не пытаюсь сделать его камерным. Надо, тут надо думать. Не знаю насчет хакать. Он хорошо играется в контексте подземелья, но это слишком камерно. Это, наверное, не то, что ты пытаешься, чего ты пытаешься достичь. Еще один момент. Можно попробовать сделать как в формате защиты базы. То есть, когда у них есть какое-то поселение, грубо говоря, не во владении, потому что многие сейчас об этом говорят. Хочется, чтобы герои развивали там собственное поселение. Я достаточно отрицательно к этому отношусь. Просто у них есть, например, родной дом, и есть куча проблем вокруг. И вот они решают эти проблемы и возвращаются, как в сериале, да, то есть что-то произошло, они пошли, этот вопрос решили, вернулись в поселение, как бы игровая сессия на этом закончилась. Может быть, это тебе поможет вот сделать чуть-чуть более камерно.
К вопросу о как хакать. Dungeon World, она же достаточно гибкая в этом плане. Ходы, там, локации и все в таком духе. Есть ли у тебя какие-нибудь подводные камни, на которые ты натыкался в попытках что-то добавить, что-то поменять в Dungeon World?
Одна из моих любимых тем. Я хаки не люблю. То есть мне кажется, что хакать там ничего не надо. Именно хакать, переделывать. Мы об этом разговаривали с замом, да, который написал «Путь к особой цели». Достаточно классную вещицу, которая, на мой взгляд, была бы намного лучше, если бы он создал набор там кастомных ходов, дополнительных классов, то есть чего-то, что можно приклеить к ядру, а не переделывать ядро. Поэтому, когда мы говорим... ну, я так понимаю, ты спрашиваешь не только о переделке, то есть в том числе и кастомизации, да, какой-то?
Да, в том числе.
То есть, на мой взгляд, хакать, именно переделывать какую-то базовую структуру там не нужно. Существует несколько хаков, которые вот, ну, считаются хорошими, но, на мой взгляд, это просто расщепляет без того маленькое сообщество, которое вокруг ДВ построено. ДВ хорошо расширяется за счет дополнительных классов. Это не буклеты дополнительные, которых пруд-пруди, и они достаточно плохого качества все, а это классы, которые ситуативно берутся. То есть, если вот дополнение Perilous Wilds, опасные дебри, их там около 5 штук, грубо говоря, если ты там провел в диких землях там около 2 недель, да, не возвращаясь там в поселение, то ты можешь взять себе там класс путеводитель, грубо говоря, да? И у этого класса там 3-4 хода буквально, то есть это не целый буклет, у него там нету правил по нагрузке своей, все. Это 3-4 хода, которые ты можешь взять после того, как ты что-то отыграл. И вот за счет этих вот вещей намного лучше Dungeon World расширяется. Кастомные ходы, дополнительные классы и, наверное, предметы, к которым привязаны какие-то кастомные ходы.
По поводу ходов, как ты думаешь, сколько ходов уже слишком много?
Дополнительных?
Да-да-да, дополнительных. Помимо общедоступных, есть ли какое-то количество по опыту, выше которого подниматься уже не стоит?
Ну смотри, я когда добавляю в свои игры кастомные ходы, они ситуативные. То есть мы пришли, грубо говоря, мы пришли в поселение кобольдов, заночевали там, а на нас нападают 15 культистов. Вот мне не хочется разыгрывать битву 15 на 15 еще и с участием всех моих персонажей. Это получается такая куча мала. И у меня под это дело есть кастомный ход, который гласит, что когда ты убиваешь культиста, ты вдохновляешь кобольдов на то, чтобы убить еще одного культиста. Вот такого вот плана, таких вещей можно нафигачить сколько угодно. То есть, если ты понимаешь, что у тебя состоялся такой сюжетный ход, и ему нужен какой-то особый, опять же, таки ход, ну, только игромеханический, да, то ты можешь это сделать, и никогда не будет много. Но это нужно делать только для исключительных вещей. То есть вот битва 15 на 15, она не случается у нас каждый день, да? Поэтому я делаю кастомный ход. А если у тебя обычная битва, даже там 5 на 5, не надо чудить, и просто берешь базовые правила и работаешь по ним.
Угу. То есть, ну, просто у меня есть такое подозрение, что все-таки есть какое-то число вот этих вот одновременных ручек, которые доступны персонажам, ну, читай, игрокам, что в какой-то момент люди начинают просто путаться.
В ДНД 4-й раз это приходило примерно на первом уровне, да?
Или на втором? Вот, да, я вот об этом. Если такого рода комментарий нужен, то в остальных ролевых системах такого рода путаницы, они начинаются прямо с начала игры, когда ты генеришь персонажа первый раз и просто не понимаешь, как это делать. Поэтому здесь, ну...
Ну, не надо же говорить, что во всех. Есть множество игр, где это сделано еще проще. Ну, проще не значит хуже, как сложнее не значит хуже.
Окей.
Мне кажется, этот подкаст был бы неполным, если бы мы не спросили про друида.
Да я про друида целую статью вам написал после того, как вы пожаловались.
Да, я прочитал, и мне захотел, ну, все еще хочется просто взять книгу, где вот в разделе есть друид, просто вырвать несколько страниц и никогда больше не вспоминать про него, даже после этой статьи.
Ну, я не знаю, может быть, есть игроки, которые прям как-то злоупотребляют превращениями в какие-то ужасные стихийные бедствия.
Да не то, что в этом, они слишком много внимания на себя переманивают. Они могут сделать все.
Ну, я, как сказать, я вообще не понимаю, в чем имбовость друида, потому что фактически он...
Это не имбовость, а они... Вот то, что у них вот такой класс, они могут перетащить на себя одеяло игрового этого времени.
А, ну если про игровое время говорить, ну, мне кажется, тут просто мастерская работа. Просто мы поворачиваем камеру в другую сторону, говорим: вор, что ты будешь делать в этот момент? И да, друид пока превращается в птичку. Ему как раз по ходу требуется определенное время. Некоторые начинают это отыгрывать классно, когда там они слышат щебет птиц. Вот пока он слушает щебет птиц, мы поговорим, чем занимается вор.
Это так началось.
Ну, мне кажется, да. Это со всеми, кстати, происходит. У нас в чате, в Телеграме народ жалуется буквально на всех в этом отношении. Воин постоянно всех мочит. Гад такой, мочит всех постоянно, и это плохо. Там сейчас появился во второй редакции варвар испепелитель. Испепелитель всех испепеляет, и там у него тоже куча странных ходов, и он перетягивает одеяло на себя. Там маг постоянно колдует. То есть, в принципе, зависит от человека, наверное. Перетянуть одеяло на себя можно в любом классе, без разницы.
Не, ну смотри, воин, он же как, он берет и силой решает проблему. Потому что, ну как бы, это воин. А вот у друида, он, у него больше спектра возможностей. Он может и вместо вора чего-то, там, превратившись в условного ужа, пролезть где-то там, посмотреть, что происходит. Он может вместо воина превратиться в медведя и силой решить проблему. Если он там познает сущность какого-нибудь единорога, он превратится в единорога и будет магией владеть. Он, по-моему, слишком многогранен в этом вопросе.
Ну да, но это не значит, что мы ему отдаем все игровое время. Пусть владеет, просто пусть владеет своей, в определенный временной фрагмент. Там ничто не мешает всегда переместить камеру. Пока единорог мчится по полю, распространяя вокруг себя волшебные ауры, что в это время делает жрец? И все мы молчим и слушаем жреца.
И, наверное, последний вопрос про друида. Можно ли делать так? У него есть продвинутый ход. Взять ход из буклета следопыта.
Угу.
А у следопыта есть ход. Взять дополнительный любой ход из буклета жреца. Можно ли закомбинить так? И чтобы у друидов были ходы жреца. Магия жреца.
Наверное, первый раз, когда мы читаем буклеты, мы такие: ого, какая схема-то здесь может быть. Всем нам приходит такая идея.
На все эти вопросы, когда начинаешь, масса возникает подобных вопросов, когда читаешь это все, и ответ на них нет. Ну, то есть нет ответа настоящего. Я не могу сейчас сказать такой: нельзя, и все. Потому что мне не на что сослаться. Я не могу сказать, что нельзя, потому что. Я могу руководствоваться только логикой. Я читал точно такую же книгу правил, как и вы, и вычитал те же самые ходы, как и вы. Поэтому универсальный ответ на этот вопрос: нужно просто договориться с игроком. То есть, если вы считаете, что, как мастер, считаете, что нельзя, игрок считает, что можно, вы садитесь и решаете этот вопрос. Если вы оба считаете, что нельзя, вопрос решен. Если вы оба считаете, что можно, вопрос тоже решен. И вы просто играете дальше. Я бы сказал, что нельзя. Я лично, как мастер, сказал бы, что нельзя.
Так и запишу.
Нет, да, я бы мог сказать такой: нельзя, потому что вот я автор железных сказок. Нет, сослаться мне не на что, ну не на что. Вы видели, как он сам, Адам, ведет игры?
Конкретно давай нет.
Это ужасно. То есть после того, как ты смотришь, как это ведет автор, говорить, что типа нельзя, бесполезно. Там все очень мягко, все очень плавно, все очень пластично. Меня самого очень часто обвиняют в том, что я утверждаю, что нужно делать так и не иначе. А в правилах этого нету. Ну, наверное, отчасти да. Сослаться все равно не на что. Иногда можно сослаться на книгу правил, но недавно мне зам прислал, у нас споры идут в телеграмском чате по поводу там ходов на 7-9, вечный спор у ДВшников. И зам мне недавно просто прислал пример хода. Ну, вот там речь мастера есть из книги правил. Речь мастера, речь игрока. И вот он мне прислал, и мне нечего сказать. То есть там на 7-9, на спастись от опасности, мастер действительно делает ход расхода их запаса. Он там забирает кинжал. А я утверждаю везде, что нет, нельзя так делать. Это полностью противоречит правилам. Я не знаю, что сказать на это. Действительно, в книге есть такой пример. Я честно признаю, никак не могу прокомментировать. По-прежнему считаю, что нельзя так делать, несмотря на то, что есть такой пример в книге правил.
Ну, как ты говоришь, ты не очень любишь хакать, но, может быть... Ты можешь перечислить несколько таких вот книжек, помимо основного рулбука, на которые стоит обратить внимание. Именно твой топ, так сказать.
А, мой топ? Ну, мой топ — это Perilous Wilds, это мой топ. Вот, потому что там придумали альманахи, и, по-моему, это вообще гениальная штука. Альманахи регионов — это когда ты описываешь регион, ну, таким списком, иерархическим списком. И это прям вот, мне кажется, самый большой топчик, который придумали для ДВ. Это прям надо включить в основную книгу правил, на мой взгляд. И делать регионы только так. Хотя сам я сейчас делаю не так, но вот, на мой взгляд, это лучший базовый вариант того, как это нужно делать. Мне нравится отчасти Grim World. Мне там очень нравится Некромант. Он есть на доске ходов для Dungeon World в Trello. Единственный, собственно говоря, который не входит в базовую книгу правил, потому что я ненавижу буклеты не из базовой книги правил, но некроманты я обожаю. Мне очень нравится, что в Гримволде придумали ходы смерти, и по-хорошему бы им придумать их для базовых классов и прям туда включить. Ходы смерти — это когда, да, они триггерятся, когда персонаж умирает, и в это время происходит что-то феерическое, там, все трупы поднимаются из-под земли, или там вспышка магии, или что-то такое, там, или ты можешь всех в округе убить, восхитительно.
Ну да, Grim World, она, в общем-то, как раз про темные, в темных тонах, поэтому, да.
В Гримворлде есть проклятые предметы в конце, там целый список, там можно покопаться, достаточно это интересно. Есть дополнение Pirate World, оно, в общем-то, про пиратов, и там отдельные классы, она так же, как и Гримворлд, она одновременно для файтухи и для Dungeon World. И там тоже есть классные, и вот если вы хотите в таком мрачно-пиратском сеттинге поиграть, это довольно не похоже на обычный фэнтезийный дженерик фэнтези, в котором мы играем в Dungeon World. Но если кому-то это интересно, на мой взгляд, эта книжка классно подходит. В отличие там от Inverse World, тоже дополнение, которое переводит такой JRPG-шный антураж, все. Там, ну, мне атмосфера не близка. И люди, которые играли, говорят, что он сильно имбалансный, и играть в это достаточно тяжело. Вот, Pirate World, в отличие от него, сделан лучше.
Странно слышать слово «небалансный» в отношении Dungeon World.
Ну да, говорят, что там как бы прям вообще грусть-печаль, и это сложно просто привести к какому-то логическому знаменателю. То есть не то, что, не то, что баланс в плане игровом, а чисто баланс в плане чистой логики, когда классы не стыкуются друг с другом, потому что у них разный масштаб действий. Что, впрочем, не мешало никогда постапокалипсису, да, когда там вообще они играют в разных... Не весовых даже категориях, да-да-да, в разных нишах совершенно, то есть как бы, ну вот тут вот говорят, это не мои слова, я в Inverse World никогда не играл, ничего сказать не могу. Что еще? Есть трилогия сеттингов от MacPy Games, и там есть... чего-то там холодной смерти. Она в антураже Dark Souls, и про нее часто любит говорить зам. У него, если очень хочется, можно у него спросить. Вот там тоже много. Там описан сеттинг достаточно детально, описаны дополнительные классы. Это вот, наверное, мой топчик. Двуи я не люблю, Unlimited Edition я не люблю, как любой хак. Да, это называется The Cold Ruins of Last Life. Там свои плейбуки, там есть свои... Ну, короче, там много интересности. Если вот в антураже такого Dark Souls хочется поиграться, то это можно сделать. И еще я хотел рассказать про сборники Take on Rules. Такие сборнички, там Take on Dragons про драконов, про окружение, про магические предметы. Прям Take on Rules.
Я думаю, мы ссылочки в описании приложим, можете сходить в описание. Все это будет то, что мы упоминаем.
Да-да-да. Если очень хочется, это тоже можно посмотреть. Вот, наверное, мой топчик.
А, вопрос про паблик, который в жизни сказки, и который в большинстве своем про Dungeon World. А, однако, такой, в связи с этим вопрос, не совсем относящийся к Dungeon World, но каким образом можно вот так вести и паблик на очень нишевую, по большому счету, тему? Потому что ну, понятно, когда у нас есть группа по условному ДНД на 200 тысяч человек, да-да-да. Можно сказать то, что, ну, какая-нибудь ОСР нишевая штука, но там, как правило, ну, про целое движение условно, и там куча разных систем и все такое. А вот Dungeon World — это ниша внутри ниши такая, получается.
Это же не просто про БТ.
Задача была создать инфраструктуру вокруг игры, то есть сообщество вокруг игры. Все началось, собственно говоря, с того, что я сам, когда ознакомился, мне настолько это понравилось. У меня есть такое качество. Я называю себя евангелистом, да? Человеком, который какие-то ценности, которые ему самому нравятся, он старается распространить на других. Мне очень понравилось ДВ настолько, что мне просто захотелось об этом рассказать. Я зашел на Радагастопедию и увидел вот такой кусочек текста. Мне это не понравилось, да. Мне это не понравилось, и я решил этот небольшой кусочек текста превратить в полноценную статью. И достаточно я долго этим занимался. Ну, долго, я имею в виду, там, грубо говоря, неделю я этим занимался. Превращал эту... Вот то, что вы сейчас зайдете и увидите на Радагастопедии, это по большей части написано мной. Мне просто хотелось, чтобы люди, которые загуглят Dungeon World, они смогли этот Dungeon World найти полноценное описание. Потом я зарегался на Imaginary и решил тоже, ну, что-то об этом написать. Я прежде всего начал, когда разбираться сам, я создал схему такую. Вы, может быть, ее видели. Такая блок-схема, которая позволяет обработать любую заявку в Dungeon World. Меня любят и критикуют за нее. Потому что, ну, кто-то говорит, что она волшебно действительно объясняет все, что происходит в Dungeon World. Другие говорят, что это полное фуфло, и так вообще это не работает. Ну... Это было, наверное, первое, что я создал. Это было для себя, просто на бумажке нарисовал, и чтобы самому понимать, как это работает. И я это выложил на Imaginary. Оказалось, что это людям интересно, люди это обсуждают, люди там о чем-то спорят, у людей возникают какие-то новые вопросы. А потом я, когда начал водить, я создал доску на Trello. Просто для того, чтобы мне было удобно самому смотреть, какие ходы у кого есть, потому что сразу это запомнить очень тяжело. И так вот, собственно говоря, это все началось. То есть я сделал статью в Радагастопедии, я написал несколько статей таких простеньких на Imaginary, я сделал доску в Trello, и вдруг оказалось, что это кому-то кроме меня нужно. Я решил, что раз это кому-то кроме меня нужно, я заведу паблик ВКонтакте, где буду просто собирать те материалы, которые у меня у самого возникают по мере вождения. А они там возникают просто потому, что, ну, я вожу, и у меня, как у всех, возникают такие вопросы. Вот, типа, можно следопыту взять ход жреца? Друиду взять ход жреца, да, через следопыта законнектиться, или нельзя? Вот когда эти вопросы складываются в какую-то глобальную тему, появляется статья на железных сказках. Вот и все.
У тебя же там не только статьи, связанные непосредственно с ДВ, там и такие, по большому счету. Есть материалы, которые работают и в контексте просто настольных ролевых игр.
Ну, может быть. Я не пытаюсь. Если честно, я не пытаюсь расширять профиль. То есть, если возникает что-то и... Ну, некоторые говорят, что, типа, оно... Система независимая. Ну, это отлично, если так получается. Но на самом деле я профиль не пытаюсь расширять. Я делаю именно то, что возникает у меня, у самого возникает по ДВ. Какие-то вопросы, я их складываю в статьи. Если они при этом могут быть распространены на что-то другое, ну, это отлично. То есть, короткий ответ на твой вопрос. Я очень люблю ДВ, лично я. Поэтому получается, что вокруг этого собирается какое-то сообщество, да. Какой-то паблик, который может... Там, я и материалы туда выкладываю именно потому, что я люблю ДВ. Вот и все.
Звучит вдохновляюще.
Да.
О, и, кстати, по поводу локализации Dungeon World. Ну, наверняка это, понятное дело, то, что идет на пользу, появляется больше людей, которым нравится все это. Какие, может быть, еще продукты, связанные с ДВ, тебе бы очень хочешь, чтобы вышли вот на русском?
О, это, да, это разговор. Ну, на мой взгляд, нужны приключения. Я же не зря написал сборник приключений, потому что их нет. Теперь они есть, да. Теперь хоть какие-то есть, да. Но на самом деле на английском языке тоже приключений, собственно говоря, немного, и они не очень высокого качества тоже. Ну, это я, может быть, придираюсь, но есть одно, и насколько у меня, и насколько я владею информацией, оно находится в переводе, оно будет выпущено. Это Servants of the Cinder Queen, слуги Пепельной Королевы. Вот, это приключения тех же ребят, которые делали Perilous Wilds, Lampstick and Brimstone, да, по-моему, называется компания у них.
Да.
Вот, они тоже, у них вот полноценное приключение, там система пещер, конфликт богов, классно все описано, вот в меру детально, как вот достаточно для игры. Без супер заморочек, но в меру детально. В это прям очень классно можно играть. Очень жду, когда появится на русском языке. Сам садился переводить и вообще надеялся это все выложить. Ну, то есть за этот год перевести и выложить. Оно не очень большое, там 28, по-моему, страниц вместе с картинками. Вот, я думал перевести и выложить, но Тамара сказала, что, в общем-то, они сами этим занимаются. Я...
Подожди, да?
Нет, она, в общем-то, у нас не было такого разговора, она просто говорит, что мы, ну, мы его, оно в переводе уже, оно будет, ожидается оно в марте.
Хорошо. Там прям картиночки хорошие есть, потому что в оригинальной книжке ДВ там картиночки такие посредственные очень.
Картиночки меня никогда не интересовали, честно скажу, поэтому я...
Сжечь его!
Я вообще, я, если бы мне дали бы без картиночек абсолютно, я бы не расстроился ни на секунду.
Ну, вообще, я очень долго не знал, что в ДВ есть картиночки, на самом деле. Я так замечательно мимо них проезжал, я спустя не знаю.
Какие-то линии.
Месяцев 7, наверное, после того, как у меня оказался рулбук ДВ, я такой, черт, картинки.
Мы уже успели несколько раз поиграть в нее, только потом увидели это.
Ну вот, каких-то принципиально значимых там на картинках там ничего нет, это чисто декорация, поэтому прекрасно можно и без них обойтись. Это относится, собственно говоря, ко всем изданиям, связанным с Dungeon World, поэтому...
Господин Моральный Код спрашивает, а нужны ли приключения в ПТ-игре?
Да, на мой взгляд, да, нужны, потому что у людей должна быть точка входа. Я, опять же, когда я сам начинал, все, конечно, очень красиво написано там в книжке правил, но когда ты первый раз ее читаешь, ты закрываешь и говоришь, классно, непонятно, как я буду это водить.
У меня так с АВ было. Я прочитал такой, я не понимаю, что мне делать.
Это с ПБТА, это и с городскими легендами точно так же. Ты не понимаешь, там есть рекомендации для мастера. И, в общем-то, ну, казалось бы, да, перечитай и води. Непонятно, как это водить. И идеально это нужно начинать с чего-то очень локальной какой-то истории. Поэтому первое, что я перевел, это было «Рабы Драажа». Slave Pit of the Draju, он называется в оригинале. Оно тоже есть и в сборнике приключений у меня в группе. Это вот... Очень кратко, очень кратко. Вы начинаете без штанов, грубо говоря. Вы пленены злобным личом. Вы им пленены, и вы, пленники, находитесь в подземелье его. И тут начинается землетрясение, и у вас появляется шанс сбежать. Это вот идеальная стартовая точка для того, чтобы начать водить и играть в Dungeon World. Персонажи начинают без предметов, без книг магии, без вот этих вещей, с которых нужно хотя бы немножко разбираться. То есть просто статы и набедренная повязка. Все, базовые ходы, поехали. Вот. А мастер получает очень локальную историю, в которую, тем не менее, интересно играть. И вот такие вещи, они очень нужны. А люди, когда они играют, ну вот те, кто ребята мне отписывались, играют «Рабы Драажа», потом они играют «Семя Раздора». Это мое приключение, оно есть в сборнике. Оно хорошо тем, что оно чуть шире. А там есть культисты, которые поклоняются цветку, огромному цветку хищному. А у них есть свой монастырь, он находится в лесу. А вы находитесь в поселении, где пропадает травник. Все. И, в общем-то, вот такая очень локальная история. Фактически вы просто узнаете, что случилось, и идете мочить злых культистов. Чуть пошире. И после этого уже там 2-3-4 игры, вот по нарастающей, после этого уже можно вводить какую-то более-менее глобальную историю самостоятельно. Поэтому мой ответ категорическое «да». То есть приключения нужны обязательно для, для ДВ и для, наверное, других ПБТА игр тоже. Нужно, чтобы просто... Это не то, что как в ДНД, то есть ты идешь и берешь приключения, играешь в нем, берешь приключения, играешь, а хотя бы просто пощупать нужно через что-то.
То есть посмотреть, как другие, собственно, делают... Как надо делать-то, собственно.
Да, именно. То есть понять, как это можно сделать, и потом сделать самому. Как некий образец, что ли, да.
Такой каверзный вопрос. Ну, как ты сам говоришь, лучше всего в ДВ то, что оно помогает делать историю. А чему в ДВ уделено меньше всего внимания? Что сделано плохо, что тебе не нравится?
Боевка, мне кажется, это очевидно. Боевка в ДВ сделана, как сказать, она сделана как часть истории. То есть, если у вас боевка заканчивается за 2-3 там хода буквально, это нормально. То есть, ну, грубо говоря, вы врываетесь в комнату, распихиваете всех, да не знаю, нанизываете на ножи, и все закончилось. Как будто это в фильме происходит. То есть, если вы хотите какую-то тактику, чтобы это что-то там происходило, мне кажется, ДВ для этого плохо предназначен.
Ой, я, кстати, это... У нас есть тоже одна любимая игра, которая называется Index Card RPG. Там в разделе для мастера есть архетипы для... Ну, эти препятствия, что ли, как правильно назвать?
Архетипы энкаунтеров, да, скажем так.
Вот. И там довольно условно нарисовано то, что вот здесь какой-нибудь там враг стоит, с ним нужно что-нибудь сделать. Там, вот, его там, например, сзади кто-то лечит, или он стоит, прерывает проход, там за ним стоят и расстреливают вас из луков. Я применил вот, вот это вот самое в ДВ, пару архетипов оттуда, и боевочка прям заиграла, стала так это гораздо разнообразнее, скажем так.
Ну, CRPG просто про то, что, как делать клевые энкаунтеры, и, возможно, она так замечательно дополнила друг друга.
Ну да, нет, да вообще, кстати, ДВ хорош тем, что оттуда можно таскать техники из других ролевых игр, хотя все говорят, что все делают везде. Когда я ДВшников в чем-то обвиняю, они говорят, мы можем делать так, как ты говоришь. Поэтому все утверждают, что они могут таскать. Но мне кажется, ДВ в этом отношении довольно пластичен, действительно, можно делать. А вообще, да, у меня была статья по поводу того, что бой в ДВ — это не только бой. «Спастись от опасности в бою» называется эта статья. Что бой — это не только бой, а вот эти вот опасности, которые вокруг этого возникают, да, какая-то ловушка, я не знаю, там у меня пример пчелиный улей, то есть что-то происходит помимо непосредственно атак и защит. Тогда это становится интересным, да, это так.
Ну да, стоять и просто кидать друг друга кубами, это не очень интересно, мне кажется, везде.
В ДВ это вообще не работает.
Это особенно неинтересно, да. Потому что тебе нечем кидать-то, собственно. У тебя такой, ну, это hack and slash.
Почему возникает проблема с 16-хитовым драконом? Потому что если вы, как в Final Fantasy, встали просто друг напротив друга и пытаетесь друг друга бить, то, конечно, то, что это 16 хитов, это проблема, потому что тук-тук, и ты убил, да? Или наоборот. То есть это должна быть какая-то сцена, это должна быть какая-то история вокруг этого. В чистом поле персонажи, враги встречаться не должны вообще.
Может быть, Свитчер, тебе есть сказать? Ну, понятно, что у тебя есть паблик, но, может быть, что ты можешь... общие такие советы ты можешь дать людям, которые вот захотели... Ну, помимо того, что почитать твой паблик, конечно.
Нет, я, кстати, не центрирован на своем паблике, не считаю, что это прям... Его прям надо... с ног до головы обчитать. Там просто есть рекомендации, если они кому-то нужны. Ну вот, наверное, людям, которые присматриваются к ДВ, наверное, нужно взять готовое приключение и попробовать поводить. Это вот самый такой мой вопрос, самый мой такой главный совет.
Ой, а тебе больше нравится водить или играть?
Я практически не играю. Я Forever GM, как говорится, мне очень нравится GM-овская именно позиция. В ДВ, в отличие от того же ДНД, я не чувствую себя там властелином мира, потому что я очень много не знаю того же, что игроки, и это мне нравится. Но суть в том, что я готов тянуть всю GM-овскую... Сейчас. У GM-а, помимо непосредственно ведения игры, есть некие администраторские, скажем так, обязанности. И я готов и с удовольствием их несу. Вот. Поэтому, мне кажется, в качестве GM-а я нахожусь на своем месте. Предпочитаю им и оставаться.
В общем, водите Dungeon World.
Да, водите Dungeon World. По моему сборнику приключений. И да будет...
Кстати, он будет когда-нибудь выпущен в физической форме какой-то?
То есть, ну, не знаю. Я думаю об этом. Просто это стоит денег, а я не вижу в этом смысла, потому что текст, он и есть текст. Ну, для меня всегда так было. То есть текст, вот он бесплатный, прям вот можно через...
Бери и читай.
Да, через 2 минуты он может быть вашим, да? Зачем нужна бумага, которая будет стоить вам денег обязательно, потому что если я это напечатаю в бумаге, я не смогу это раздавать бесплатно, потому что мне это будет стоить денег, а она будет для вас...
Давайте спросим у Вондера, зачем ему нужно в бумаге обязательно?
Ага, давай, да.
Да кто у нас книжки покупает? Я ни одной не купил бумажной книжки. Нет, вру, одну
у
купил.
У тебя есть мышиная,
да,
стража.
У меня есть мышиная стража, но это по одной простой причине. Не бумажной версии нету.
Я вижу в этом смысл, как то, где можно картиночки посмотреть. Мне приятнее смотреть картиночки, когда они стоят вот так передо мной, и я держу их в руках.
Да. Но...
Вот. Ну, с Dungeon World'ом это не очень актуально,
но...
поэтому...
Но и в моем сборнике картин...
А, у меня есть бумажная версия Dungeon World. Ой-ой-ой.
Вот. Но с моим сборником я думаю, что, ну, не будет этого. Если не найдется, то какой-нибудь волонтер, который готов за бесплатно рисовать картиночки в мой сборник. Кстати, если среди вас есть волонтер, который готов бесплатно рисовать картиночки в мой сборник, вы знаете, да-да-да, вы знаете,
контакт
куда
в описании.
Обратиться.
Принимаем пожертвования в виде картиночек.
Можно фанарт. Блин. Если кто-то читает мои игры в FB2, можно фанарт. А что, ребятам из вечерних костей можно, а мне нельзя, что ли?
Чем мы хуже-то?
Мы ниже ДНД, поэтому... Ну... Не будет вам фанарта.
Задать вечеру самый главный вопрос.
Жизни, вселенной, всего такого.
Да, который мы обычно задаем всем гостям. Представь, что ты являешься властелином не только ДВ, но и вообще всех настольных ролевых игр. И в твоей власти определить, какие игры, значит, будут существовать, какие не будут существовать. У тебя есть выбор. Тебе нужно выбрать 3 игры. Одну из них, которую ты сделаешь лидером рынка. Вторую, которую ты сотрешь с лица земли. И третью, это в которую ты сам будешь играть.
И они должны быть разными.
Желательно бы, да.
Ну, то есть нельзя сделать лидером рынка и играть.
Нельзя даже
Dungeon
World выбрать, да, 2 из 3.
А 3 из 3 будет логически неправильно.
Кроме шуток, я бы не стал делать Dungeon World лидером рынка. Потому что, когда игра становится лидером рынка, вокруг нее возникает коммерческое поле, которое, собственно говоря, игру эту портит. Вот мое личное социалистическое мнение.
А мне кажется, еще сообщество портит часто продукт.
И сообщество портит продукт. То есть начинаются маркетологические игры, а должны быть ролевые.
Потому что, наверное, да, уже думают на, в первую очередь, как бы привлечь еще больше людей,
да,
а не как бы сделать хорошую игру.
Именно...
Ну, об этом, наверное, тоже думают, потому что без этого все-таки людей не привлечь, но не факт, что это на первых ролях уже.
Именно так. Поэтому лидером рынка, я бы, наверное, тяжелый вопрос. Лидером рынка я бы сделал Фейтуху. Потому что Фейт расширяется за счет книжек миров. И это коммерческий подход бы Фейту пошел бы на пользу. Было бы многообразие миров, получилось бы много как бы ролевых игр на одном движке. Вот это было бы, наверное, правильно.
Ну, с учетом того, что там уже и сейчас уже, да, немало.
Ну, вот мне кажется, что просто как система дистрибьюции, да, этой игры, ей бы пошел на пользу, если бы она была лидером рынка. Сам бы я играл, естественно, в Dungeon World, это понятно. А стер бы я с лица земли. Ну, я бы реально стер с лица земли ДНД. Да простят меня.
А почему?
Простят меня все. Почему? Ну, потому что мне не нравится то, во что это все превратилось с того момента, с первых редакций. Первые редакции волшебные. А дальше это как раз продукт маркетологического хода. Ну, давайте конкретно. ДНД 5 я бы стер с лица земли. Вот так я скажу. Именно 5-ю редакцию я писал. Потому что это уже результат долгой маркетологической изысканий.
Машины маркетологической.
Машины, да.
4-ка потно потирает ручки.
Ну, я понимаю, да, но я понимаю, но просто 1-ю редакцию, они другие совершенно, и как бы к ним претензий нет, грубо говоря. Еще бы они были.
Они пусть поживут еще.
Ну, я когда... Я просто... Может быть, что-то во мне изменилось, но я помню, когда я читал в подростковом возрасте 3,5 версию, и от нее веяло каким-то эпическим волшебством. Может быть, мне тогда так казалось. Но от 5-й что-то уже ничем не веет.
Я когда 4-ку читал, у меня там тоже все веяло.
Ну вот, отлично.
Да, это была первая игра, возможно, с этим все связано.
Может быть, да, может быть. Может быть, действительно так, не знаю. Но раз я должен ответить на вопрос, я честно на него отвечаю. Вот, D&D 5.
Что, тогда, наверное, можно потихонечку заканчивать. Сегодня это был «Зайду позже». С вами был Вундер, Масса и железный король всея ДВ Свитчер.
Спасибо, ребята, я рад, что вы меня пригласили. Мне было очень приятно с вами общаться.
Да, если что, заходи еще.
С удовольствием, если что.
Если будет о чем рассказать, кроме ДВ.
Да-да-да, что... Нет, тогда не приду.
Всем спасибо и до следующей недели.
Подожди, мы еще не уходим, мы же еще сейчас будем объявлять, кто победил.
Действительно, на стриме мы объявляли победителей и говорили про все работы. Полная версия стрима, как всегда, доступна у нас на Патреоне. А сейчас я вкратце расскажу. Всего нам прислали 12 работ. Полный текст всех обзоров есть по ссылке в описании. Там же есть результаты зрительского голосования. Лучшим обзором, по нашему мнению, был таковой на «Звонки и буквы» за авторством Влада, также известного как Чонни Паладин. Лучшим обзором, по мнению зрителей, стал таковой на «Плечи и рты» за авторством Зама. Если вам хочется посмотреть на подробные результаты голосования и на нашу методику оценок, оно есть на Патреоне. Если вам понравилось и вы хотите больше подобной движухи, поддержите нас на Патреоне. Текущий план — набрать 10 патронов и провести еще один конкурс. И небольшой анонс. В субботу мы переезжали в новый бложек, поэтому в подкастоприемниках могла какое-то время твориться странная дичь, дублированные в эпизоды и тому подобное. Однако сейчас вроде бы все хорошо. Поэтому можете заценить наш новый блог. Он находится по старому адресу. Также все старые ссылки должны работать. Если вдруг какие-то из них ведут в пустоту или не открываются, пишите в паблик, в чат или на почту. Ссылки на контакты в описании. За все это безобразие можно поблагодарить всех наших патронов и в особенности инди-байрена Константина Байдена. Вот теперь спасибо и до следующей недели.